Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня среда, 18 января, и на волнах эфира радио Теос «Лютеранская волна». В предыдущий раз мы говорили о гражданском обществе вместе с моим гостем Оксаной Куропаткиной. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы, как и обещали, продолжаем эту тему, как оказалось, очень насыщенную, очень широкопрофильную, которая затрагивает и имеет очень насыщенный исторический контекст. И как раз именно о лютеранском контексте, о лютеранском вкладе мы сегодня будем говорить. В прошлый раз мы говорили о том, что реформация использовала, что реформация принесла нового в мир, особенно европейский. Также мы говорили о образовательной системе, о том, как изменились взгляды на образование. Также мы поговорили о новых формах и устройствах общины. И сегодня, в продолжении нашей темы, мы поговорим о пиетизме, но об этом позже. А пока в продолжение нашего предыдущего выпуска вопрос, касающийся коллегии, комиссии и затем платформ для проповеди.
А мы говорили о том, что ряд структур, созданных изначально внутри церкви и для церкви, позднее были перенесены на гражданское общество в силу того, что структуры показались очень удачными и решающими не только церковные вопросы. А если говорить о коллегиях, комиссиях и комитетах, слова всем нам известны, старшему поколению еще с советских времен известны хотя бы последние два, то эти структуры были созданы при лютеранских церквях, особенно это широко было представлено в датской церкви, а также в церквях кальвинистских. Этими разными словами назывались особые группы верующих, которые собирались по профессиональному, что ли, признаку. Для благотворительности, для евангелизации, для служения детям, еще для чего-то. Короче говоря, это такие профильные группы, для того, чтобы заниматься чем-то. И позднее, как я уже сказала, эта структура перенеслась и в гражданский обиход, потому что это очень удобно иметь структуру, которая отдельная, специально, профильно за что-то отвечает. А кроме того, такая структура была перенесена и на организацию науки, но в таком, так сказать, метафорическом, что ли, смысле этого слова. Еще в 17 веке организацию науки, как институты называли, невидимые коллегии. Вот. То есть собранием таких, точнее, сетью таких независимых лабораторий, каждая из которых занимается своим вопросом. Ну, примерно сейчас, примерно так же наука выглядит и сейчас. Вот. Есть отдельные институты, школы, направления. Вот. Есть внутри научных институтов особые лаборатории и подразделения, каждая из которых копает что-то свое. Вот. Но все это вместе – это такая большая сеть, объединенная общей целью, такой глобальной, и общими ценностями, в данном случае научными. Вот.
То есть, извините, получается, что у нас стоит отметить, да, что реформация повлияла еще в первую очередь на развитие науки.
Да, конечно.
То есть дала ли она новый толчок. А во всех ли областях, или вот, может быть, в каких-то определенных, то есть, естественно, научном цикле, гуманитарном цикле, или же вот это как происходило?
Я бы сказала, что протестантизм повлиял на формирование научного мышления и научной парадигмы в целом. И какой бы отраслью науки не занимался протестантский деятель, а довольно часто научными деятелями были священники и даже епископы, вот, все равно к этому прикладывалась одна и та же научная парадигма. Представление о том, что объекты исследования необходимо изучать объективно, то есть отстраненно, без лишних каких-то оценок, аналитично и как вещь от тебя отдельную. Ты описываешь ее свойства, ты ее анализируешь, и ты составляешь такой реестр окружающего тебя мира. Поскольку человек, управляющий Бога, собственно, об этом еще до Кальвина и Лютер говорил, то человек должен хорошо знать, о чем он управляет. Как известно, Бог дал всему человеку, всему человечеству еще до грехопадения всю землю для того, чтобы он ею владел, ее населял, и, соответственно, и то, и другое предполагает, что необходимо какое-то научное знание об этом. Вот. И, соответственно, когда приходит представление о человеке как об управляющем Бога, неизбежно встает вопрос, как быть хорошим управляющим, как следует грамотно использовать те ресурсы, которые у тебя есть. И здесь следующий шаг – это научное знание. Знание о естественном мире, который нас окружает, и знания о социуме, об обществе, которое нас окружает. Социология как наука появилась сильно позже, как известно. Вот. Однако еще до ее появления гуманитарные науки, так или иначе связанные с представлением о человеке и об обществе, тоже активно развивались. Конечно, для такого строгого рационального подхода науки естественно-научного, что ли, цикла, вот, и науки точные были, на первый взгляд, более подходящими, и польза от них более очевидна, скажем так. Вот. И какие-то научные выкладки, они довольно часто прямо шли в производство. Вот. А производство непосредственно связано с бизнесом, как бы сейчас сказали, с развитием торговли и предпринимательства. Однако не следует недооценивать и гуманитарные науки, прежде всего, поскольку они связаны со словом. Вот. А слово, самое главное для протестантов, это, конечно, Слово Божие, Священное Писание. Соответственно, весь цикл наук, которые помогают понять Священное Писание, активно культивировался. Хотя мы сегодня говорим о лютеранах, но упомяну тот факт, что среди новоанглийских пуритан XVII века знание иврита, библейского иврита, было достаточно широко распространено. Вот. И, в принципе, представление о том, что следует знать древнееврейский язык, на котором Писание написано, было уделом не только двух, трех и даже десятка ученых мужей. И это тоже важно. И как бы от Священного Писания, то есть от знания древних языков, представление о пользе и священности гуманитарных наук шло и дальше. А в эпоху романтизма, то есть это уже позже, это конец 18-го, начало 19 века, собирание народных преданий, сказаний и так далее стало очень модным в светском контексте. Однако этим очень активно и с большим удовольствием занимались и лютеранские деятели, поскольку считали это душеполезным. Необходимо знать историю и культуру народа, среди которого ты существуешь, чтобы говорить его языком. Вот. То есть Священное Писание, его истины должны быть изложены понятным языком. Раз. И два. Это обращение должно быть помещено в определенный культурный контекст.
Ну, собственно, да. Это как раз вот период, особенно 18 век и затем уже 19, когда происходит резкий всплеск писания сказок. Сказок, каких-то былин, то есть именно такого народного, культурного, те же братья Гримм ярчайшим примером могут являться, вот, которые были странствующими романтиками, собирали сказания своего народа, вот, ну и так далее. Тоже это и в Нидерландах было распространено, и в Англии, ну, собственно, те страны, которые достаточно активно затронула Реформация. А что касается уже комиссии, коллегий, это мы затронули, а вот относительно политической стороны, то есть ведь наверняка реформация как-то повлияла еще и на политику.
Ну, что касается политики, то это отдельная очень большая тема. В целом, в результате реформации изменилось и представление о государстве, и представление об обществе, и представление о том, как и кто должен делать политику. Более того, появилась новая интересная тема, в каких случаях христиане имеют право свергать правителей и совершать революцию.
Это по сей день излюбленная тема многих стран, особенно те, которые вот бедные и терпят, ну, разные у них государственные устройства, которые угнетают население. Вот, поэтому да.
Причем интересно, что народные восстания, выступления – это дело абсолютно не новое. Угу. Кто и когда не выступал против власть имущих, когда терпение заканчивалось. Но интересно, что именно реформация эти народные выступления подняла на другой уровень осмысления. Угу. Если мы посмотрим, например, крестьянскую войну, которую, как известно, жестко осудил Лютер, да, лично, вот, то мы увидим, что это не просто лишь народное выступление, пусть и широкомасштабное, в котором участвовали и погибли десятки тысяч человек, но это еще и война идей. То есть у разных групп крестьян были свои документы, такие программы, собственные, где они на основании Священного Писания, как они его, конечно, понимали, излагали свои политические требования и четко связывали Священное Писание, там, так сказать, святость Христовой жертвы и то, как Бог видит человека, со своими политическими требованиями, не слитно и не раздельно. Вот, то есть не просто за все хорошее против всего плохого, не просто свержение неугодных и надоевших феодалов с тем, чтобы на их место стать самим. Вот, а попытка предложить какую-то новую, принципиально новую программу устройства мира и общества.
И как же государство на это реагировало? Я имею в виду государство, вот те структуры, да, там, которые... перед которыми встала, по сути, целая волна новых идей, новых мыслей от простого народа, да, как бы они ни были записаны в отношении Писания.
Ну, как известно, крестьянская война была подавлена, и подавлена очень жестоко. Однако это лишь всего половина правды. Я думаю, что наши слушатели знают, что в XVI веке Германия была раздробленной страной, она не была страной единой. И в каждом княжестве ситуация отличалась. И в ряде княжеств правители были вынуждены пойти на какие-то уступки. То есть в целом, конечно, движение было подавлено, и в целом никак князья с этим движением согласиться не могли. Тем не менее, в ряде случаев с какими-то пунктами программы, самое известное из них называется 12 статей, в каких-то случаях они были вынуждены пойти навстречу требованиям крестьян. Вот. Это специально не афишировалось, громко не заявлялось. Это было на уровне таких неформальных договоренностей между крестьянскими вожаками и, соответственно, представителями власти. Вот. Поскольку власть рассудила, что одной лишь жестокостью и казнями ты проблему не решишь. Вот. И где можно, можно пойти и на уступки. Но дело-то в том, что подавить носителя идеи можно, а саму идею уничтожить гораздо более сложно.
Ну да, это как с книгами. Можно, так сказать, уничтожить кучу книг, кстати, которые не угодно государству, куча статей, куча всяких журналов и так далее, но вот мысли и, так сказать, ментальность, которая содержит вот эти вот бурные новые какие-то идеи, ее никак чисто физически не уничтожишь.
А даже если идея не уничтожается, а, допустим, сильно опережает свое время и не принимается, поэтому она обязательно себя проявит. Я только два примера приведу вне немного лютеранского контекста. Первый пример – это Мюнстерская коммуна 1534 года, которая в советских учебниках называется чуть ли не таким первым коммунистическим экспериментом в Европе нового времени. Вот. Мюнстерская коммуна с общностью имущества, с отменой денег, просто мечта Карла Маркса, вот, и с общностью жен у Яна Лейденского – конечно, была осуждена всеми, кому не попадя, в том числе и со стороны единоверцев этого движения, со стороны анабаптистов, там, Мена Симмонс, который как такой основатель деноминации менонитов, Мюнстерскую коммуну совсем не принимал. Тем не менее, коммуна подавлена, а идея Царства Божьего здесь, на земле, она никуда не делась. И она проявлялась не только в революционных всяких движениях, избавившись уже от религиозного контекста, она, как ни странно, ушла и далее в анабаптизм. То есть анабаптисты, в отличие от своих ранних предшественников, от насилия отказались. Но представление о том, что Царство Божие необходимо строить здесь и сейчас, оно осталось. Несогласие того же Мена Симмонса с мюнстеритами было не в том, что Царство Небесное нельзя и неправильно строить, а в том, что оно строится с помощью насилия. А если общество не принимает идеи братского коммунального жития, вот, общность жен – это уже слишком большой перебор. Вот, даже для ранних анабаптистов. А навязывать это силой обществу не нужно. И не нужно бегать и кричать: смотрите, какая у нас замечательная идея. Нужно уйти от большого социума, который тебя не принимает, и строить Царство Божие внутри себя, внутри своей общины. А кому надо, тот увидит. Это из серии, что не может укрыться город на вершине горы. Угу. Вот. А, собственно, анабаптизм именно так и действовал. Вот. И надо сказать, что действовал достаточно успешно. Вот. Потому что там, если мы возьмем тех же амишей, вот, в Соединенных Штатах, наследников анабаптистов, вот, то к ним же очень большой интерес, к их образу жизни, к тому, что эта структура такая закрытая, что они такие чудные, и одежду носят чудную, и телефонами не пользуются, электричествами не пользуются амиши старого обряда, и что у них какая-то вот особый образ жизни, который при всей чудноватости, при всей строгости, он как-то вдохновляет. А моя подруга, которая была в Америке как раз у амишей, сказала, что это такой протестантский рай.
Ну, это как некие такие радикальные течения внутри староверов. Или внутри даже современного православия, которое особенно, так сказать, ведут закрытый образ жизни, причем где-то достаточно очень далеко, в тех странах, которым, например, даже христианство не свойственно, и все-таки они там есть, причем это даже намного усиливает их закрытость. Вот. Но раз мы стали говорить о таких закрытых немножко движениях, где организация направлена, вся жизнь направлена вовнутрь, то вот возвращаясь к теме лютеранства, движение пиетизм.
Да, сейчас вот это как? Да, сейчас я о нем расскажу, только буквально минуту закончу предыдущую тему. Второй пример, так сказать, как идея не умирает, это проект трудового воспитания у квакера Беллерса. Значит, он составил проект всеобщего трудового воспитания. Вот, как бы в единую, чуть не сказала, советскую школу, согнать представителей как дворянства, так и крестьянства и воспитывать их в основном физическим трудом. То есть давать им образование, конечно же, учить читать и писать, но что физический труд и умение делать что-то руками очень важно. Проект был написан. Понятное дело, что в его время он не был востребован. Потом известный социалист Оуэн, вот, в 1817 году нашел эти записи, вот, решил поэкспериментировать сам. Вот, ну, а сильно позже идея трудового воспитания стала мейнстримом у нас. Вот такой интересный ход идеи. А вот, что касается пиетизма, то это, конечно, вообще очень большая история. И пиетизм интересен тем, что это очень многогранное движение. Что это движение дало как закрытые группы, которые влияли на общество своим специфическим образом жизни, вот, и своими специфическими идеями, так и целые большие проекты государственного масштаба, которые действовали на все общество в целом, что называется, напрямую. А возникло это движение, конечно, как водится, как сугубо религиозное внутри лютеранской церкви. Ну, первое, что здесь следует сказать, это то, что в конце XVI века многим лютеранским пасторам стало очевидно, что вера и основные ее положения выражены предельно четко, но это же немцы. Вот, у них все четко. А вот с истинным христианским образом жизни, с практическими вопросами, все как-то гораздо сложнее. Как известно, ранее лютеранство было наполнено противостоянием различных партий, которые спорили между собой и спорили очень жестко. Вот. Рядовые лютеранские пасторы, соответственно, должны были занимать либо ту, либо другую сторону. И в своих проповедях они, как правило, опирались на то, чью точку зрения в этом вопросе они поддерживали. Но можете себе представить, что крестьянство и даже такие зажиточные горожане конца XVI века, слушая эти бесконечные возвышенные богословские рассуждения с крайне сложной терминологией, которую сейчас-то воспринимать тяжело, мало что понимали. Причем среди них было достаточно много искренних христиан. Вот. Еще так, немецкая церковь не превратилась в такую церковь в плохом, что ли, смысле этого слова, традиционную. Вот, соответственно, там присутствовало первое и второе поколение обращенных туда. Вот, и вопрос, а делать-то что? Что мне делать с моей реальной, насущной, конкретной жизнью? Угу. Вот, стояло остро, а кому ты будешь обращаться, к пастору? А пастор, он даже не научен отвечать на такие вопросы. У него... установка на решение вопросов возвышенно-богословских. И вот один из священнослужителей лютеранской церкви решил, что так дальше жить нельзя. Вот. У него был совершенно другой подход, направленный на то, что христианин – это человек, который оправдан верой, и эта оправданность верой заключается в том, что у человека меняется вообще весь образ его жизни. Если человек действительно поверил, вот, Бог его спас и просветил. Вот, и это неизбежно отражается на его образе жизни, на всем в целом. Не только в том, что человек отставил там то или иное греховное занятие, вот, а в том, что вся его жизнь изменилась.
То есть получается, что в связи с тем, что, ну, назовем это общим словом, клир, духовенство, да, так, не могло удовлетворить житейские потребности своих мирян, да, получился такой некий разрыв между, так сказать, небом и землей, и получается, что пиетизм – это некое больше народное движение.
А тут, видите, сложно сказать. Я бы сказала, что здесь народные чаяния объединились с мистически настроенным образованным духовенством. Вот, то есть...
То есть получается, что духовенство, вот там не только одни ученые, да, там и простые, так сказать, служители церкви, которым дела-то особо-то высокого богословия не было. И они как вот, получается,
были
вместе?
Были и такие, а были еще и те, кто получил хорошее образование, но при этом был человеком не академического склада, но такого начетнического, который сидит и книжки читает только лишь, а люди с большой мистической одаренностью, как бы мы сейчас сказали. Собственно, уже в XVI веке складывается лютеранская мистика, которая в ряде случаев выходит за пределы ортодоксии. Вот, как, в принципе, и любая мистика, она этим грешит, что не особенно гонится за какими-то догматическими формулировками и не всегда может свой опыт туда уместить. А дело-то было в том, что мистика, в отличие от академического богословия, это то, что, как ни странно, все же ближе простому обычному человеку. Мистическая одаренность, конечно, свойственна далеко не всем, однако какие-то внутренние эмоциональные переживания, которые дают тебе какой-то новый взгляд на жизнь, новое осмысление и новое видение, вот, это то, что вдохновит простого человека больше, чем схоластика. Прямо скажем. Вот. И поэтому, если мы говорим об Иоганне Арнте, это, собственно, и был тот самый лютеранский священнослужитель, который решил, что так дальше жить нельзя. Вот. Он был такой комплексной фигурой и практически настроенным, и пастором, который общался с конкретными реальными прихожанами и знал, о чем у обычных людей душа болит. И человеком, безусловно, мистически одаренным, и человеком, который умел и любил читать книжки. Вот. И благодаря тому, что как бы получается, что со всех сторон он был своим, вот, как сказать, в любой... группе, в любой компании он, в общем, мог найти с людьми общий язык, он пишет знаменитую книгу, которая называется «Об истинном христианстве», которая вышла в 1605 году, и которая стала таким знаменитым христианским бестселлером наравне с вышедшей сильно позже «Путешествием пилигрима» Джона Буньяна. Вот. В чем так важность этой книги, почему она так сильно повлияла на пиетизм, появившийся позже? Дело в том, что эта книга говорит не о чем ином, а как о том, как, почему и как христианину следует изменить свою жизнь. И что конкретно для этого нужно делать? Арнт пишет о том, что... мы прощение в Боге получаем не только на какой-то конкретный грех, а в принципе на общую нашу установку на греховность. Мы, естественно, не перестаем быть немощными и грешными людьми, вот, но если мы получили прощение и вера для нас всерьез, то меняется вся наша жизнь. Есть внутренний человек, это терминология Арнта, вот, ну, точнее, терминология взята еще из Священного Писания. Вот. А то самое наше внутреннее «я», те наши жизненные цели, желания и стремления, которые действительно меняются благодаря действию Божьей благодати. И это отражается на том, как мы себя ведем с ближними, как мы принимаем удары судьбы. Об этом у Арнта очень много и хорошо. Вот, он сам прожил не самую простую жизнь. Вот, и знал, о чем говорил. В общем, если ты откроешь эту книжку, то ты увидишь рекомендации на такие обычные, что ли, случаи духовной жизни. Кто не переживал растерянность, кто не страдал от того, что вера его недостаточно глубока, кто не страдал от сомнений, кто не страдал от того, что тебя не понимают и не принимают. И в этих случаях то, что говорит Арнт, это действительно очень утешительно. Интересно, как написана эта книжка. Она написана человеком, безусловно, образованным, человеком, который очень хорошо знает Священное Писание, многое он цитирует просто наизусть. Uh-huh. Вот. И в то же время она написана так, что самый обычный человек может ее понять. То есть ничего там мудреного и такого схоластически академического нету. Это книжка для всех.
Да, что очень помогает на самом деле вот, действительно простому человеку, простому мирянину.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Продолжаем.
Итак.
Продолжаем. И эта книга действительно произвела большой эффект, была очень востребована, а как обычно была очень критикуема за то, что Арнт якобы говорит о том, что человек спасается делами, вот, что вот если у тебя жизнь неправильная, значит, ты не спасен. Вот, на что Арнт, как истинный правоверный лютеранин, отвечает, что ничего подобного он нигде не говорит, что его нужно понимать только в контексте аугсбургского исповедания, вот, что он верит в то, что человек спасается верой, а другое дело, что вера и то действие, которое в нас производит Бог, оно производит определенные действия, и люди, которые ничего не хотят знать о внутреннем человеке и об освящении своей жизни, вот, это люди, которые просто ничего не знают о вере. Здесь надо сказать, что Арнт вводит такое представление о таком новом рождении верующего в результате веры. Вот, в новом духовном рождении. Обычно рождение свыше, ну, так традиционно относится к терминологии баптистско-евангелической. Угу. Вот. Но на самом деле это представление родилось в лютеранском контексте. Вот. Значит, Арнт был вполне правоверный лютеранин, и никакого особого движения он и не думал создавать. Он просто написал книгу, которая стала бестселлером на несколько столетий. Вот. Спустя несколько десятков лет еще один пастор Фридрих Шпеннер понял, что проблема, которую ставит Арнт, никуда не делась. Что делать с личным благочестием своих прихожан, не очень понятно. Вот. И поэтому он решает вопрос в практическом ключе. Для того, чтобы прихожане знали Священное Писание и использовали его для изменения своей жизни, а не о том, чтобы философски рассуждать о чем-то. Вот. Он создает такую форму, как малые домашние группы. Это лютеранская заслуга, лютеранское изобретение. Это группа верующих, которая собирается на дому, 10-15 человек с пастором или без него. Вот, и каждую неделю читает Слово Божие. Интересно, как читает. Читать Писание можно по-разному. Здесь подход был такой, что мы читаем Священное Писание, пытаясь ответить на вопрос, а как вот лично я в своей жизни откликаюсь вот конкретно на эти слова Божьи? Насколько моя жизнь соответствует тому примеру, который мне показывает текст, или тому призыву?
А вот я извиняюсь, что перебиваю, у нас звонок. Ага. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьте, пожалуйста.
Здравствуйте, это Дмитрий.
Да, Дмитрий, здравствуйте.
Вот, видите, у меня такой вопрос. Вот мне почему-то, вот вы говорили о влиянии на общество, но мне казалось, что вообще как бы, в частности, масонская ложь, вот свободные камечки, она была связана как бы с протестантизмом и практически как бы, может быть, его защищала против традиционных там, ну, церкви и монархов, и философски, то есть там, то есть я не считаю, что это хорошее влияние, но вот эта идея свободы, свободные камечки, потом вот у Кальвина, что некоторая такая избранность, можно сказать, эзотерическая верующих членов церкви.
Я просто хочу еще раз напомнить, что у нас идет именно лютеранский контекст, вот, а что касается мистических течений и ранее протестантизма, это, конечно, интересно, но я боюсь, что у нас остаток эфира тогда уйдет только на это, но если вам что-то сказать, Оксана, то...
Ну, собственно, невозможно не сказать о лютеранском мистицизме, не говоря о пиетизме. Вот. Что касается масонов, то, как правило, поначалу туда действительно входили люди протестантского вероисповедания, вот. Но позже, как известно, большая часть масонства от протестантской ортодоксии отошла. Как известно. Вот. И я бы сказала, что система масонской организации, она скорее взята, опять же, из протестантского контекста.
Угу. Поэтому в продолжение нашей темы, связанной с уже вторым пастором,
которого да, с Фридрихом говорить. Шпеннером, да, именно так. Вот. И эти домашние группы оказались очень востребованными и эффективными для самых разных людей. Люди, во-первых, начали общаться друг с другом. Вот. Конечно, проблема эта для 17 века не была такой острой, как для 21-го, вот. Но тем не менее, люди совместили нормальное, обычное такое дружеское общение с чтением Слова Божьего, не слито, не раздельно. А во-вторых, людям становилось понятно, какое отношение имеет Библия с ее возвышенными идеалами к моей реальной жизни. И в-третьих, получилось так, что каждый человек чувствовал себя в системе постоянного наблюдения. Не вот такого жесткого и тоталитарного, от которого все хотят убежать, а системе наблюдения, которую он ощущал очень полезной. У него в жизни что-то происходит важное для него в духовном смысле, что-то у него не получается, а что-то получается. Он делится этим со своими единоверцами, и единоверцы, каждый из которых очень разный, дает ему какую-то обратную связь. А что он по этому поводу думает? И другие твои единоверцы, они так же открыты, как и ты, делятся тем, что у них действительно на душе. И люди взаимно друг другу помогают. Система так понравилась, что очень быстро Очень быстро она распространилась по Северной и Южной Германии, это 60-70-е годы. Лютеранская иерархия официально заволновалась по этому поводу, потому что эти группы были, они, конечно, никуда из лютеранской церкви не уходили, вот, но, тем не менее, это было какое-то движение, управлять которым таким иерархическим способом было невозможно. Вот, это именно такое, такая низовая инициатива. Важно также, что в Северной Германии это движение поддержали власть имущие. Вот, вот что интересно.
Что немаловажно.
Немаловажно, да. Вот, благодаря Шпеннеру, его усилиям и поддержке, соответственно, власть имущих, в городе Галле был создан... точнее, так сказать, преобразован университет. И по распоряжению прусского короля каждый в Пруссии, кто изучает теологию, должен был 2 года поучиться в этом университете. То есть если ты учишься где-то в другом месте, вот, получаешь какое-то богословское образование, тем не менее ты должен обязательно побывать в университете в Галле.
А конфессиональная принадлежность или там все были только лютеране?
Лютеране, лютеране. Mm-hmm. Нет, речь шла именно о лютеранах. Вот, а зачем это было сделано? Затем, что справедливо полагалось, что изменение мировоззрения рядовых людей, это, конечно, важно, но не менее важно и в соответствующем духе воспитать пасторов.
Ну, проблема, собственно, получается-то в этом-то и была, да, то есть немножко как-то вот эти вот богословские все высокопарные дискуссии, которые были понятны только определенному узкому академическому кругу, да, их вот как-то минимизировать для того, чтобы слово пастора, оно было вот доступно для всех, что сказать.
И именно поэтому в университете в Галле был сделан акцент в сторону именно практического и пасторского богословия.
Вот. Угу.
Вот, соответственно, пасторы, выезжая на место, вот, уже не пугались и не удивлялись, когда к ним приходили с вполне житейскими вопросами. Ну и, конечно, немаловажно то, что погружение в практическое и пасторское богословие сопровождалось, естественно, пиетистской практикой. То есть вот этими самыми, вот этим самым участием в малых домашних группах. Ну и понятное дело, что приезжая на места, а пасторы организовывали свой приход на тех же началах. Для гражданского общества здесь важно то, что эти малые домашние группы были не просто группами верующих, которые собираются для своих религиозных потребностей. Важно было то, что эти группы в ряде случаев, в ряде стран превратились в своего рода такие первичные политические ячейки. Дело в том, что на этих группах обсуждались и политические, и экономические вопросы. Причем обсуждались не из серии «мне не нравится король» или «мне не нравится мой граф» или «меня помещик угнетает». Вот, а обсуждалось именно в основном пиетистском контексте. Что мне мешает и что мешает моим собратьям изменять себя изнутри и следовать за Богом. И когда обсуждалось то, что происходит на рабочем месте, например, у человека, вот, что происходит в его взаимоотношениях с его арендодателем, люди приходили к тому, что есть проблемы, которые не решаются только лишь на частном уровне, что есть какая-то общая общественная, что ли, несправедливость, несправедливое распределение благ, например, или несовершенное политическое устройство, которое вносит в общество несправедливость и смуту. Соответственно, с этим необходимо что-то делать. Не потому, что мне не нравится, я хочу поругать правительство, вот, а именно потому, что необходимо вокруг христианина устраивать такое пространство, которое наиболее способно его и ближних богоугодной деятельности. Если происходит какая-то несправедливость, и она общественная, это то, что богоугодному образу жизни мешает. Вот. И, соответственно, именно к такому выводу приходили многие крестьяне, вот, и на территории современной Эстонии, ранее это называлось Эстляндия, и на территории Латвии в первой половине XVIII века было очень мощное антипомещичье движение, вот, именно внутри таких групп. Надо сказать, что на территории, ну, тогдашней Российской империи действовали такие наследники пиетистов, которые называются гернгутеры. Вот, вот. А на территории Дании столетием позже тоже было очень мощное антипомещичье движение, которое вдохновлялось пиетистскими проповедниками. То есть, когда мы говорим о пиетизме, то мы должны понимать, что это не просто такие вот христианские буддисты, оторванные от мира и погружающиеся в себя. Нет, это очень активные люди, которые действуют по принципу изнутри наружу.
Но вот тогда спрашивается вот та самая роль мистики, потому что ну, мистическое христианство, по большей своей степени, оно как раз настроено именно на личностный контакт. То есть, как вы сказали, христианский буддизм, да, что-то в этом такое действительно буддийское-то есть. А здесь получается наоборот, то есть они не замыкаются в себе, и вот там только вот эти вот 10-15 человек, да, а наоборот выходят, грубо говоря, на улицы.
А опять же, в пиетизме получилось по-разному. Пиетизм пошел двумя разными путями. Вот. Но и в том, и в другом случае все равно получилось изнутри наружу. Uh-huh. Первый вариант – это движение в общество в целом. Вот. Если мы посмотрим, например, на Норвегию, вот, то без мирянина-пиетиста Ханса Хауге, который действовал в XIX веке, вообще ну, трудно себе представить общественную жизнь. Именно благодаря его движению, тому, как он вдохновлял крестьян и на что он их, собственно, подвигал, в норвежский парламент продвинулась такая крестьянская оппозиция, которая продвигала свои собственные программы для защиты своих интересов. Вот. Если мы посмотрим на Швецию, то там действуют Генрик Шартау и Николай Грундтвиг. Вот. И Шартау действует среди рабочих, его движение, так сказать, действует среди рабочих и организовывает их и для отстаивания их интересов, и для повышения общей грамотности. Вот. А Николай Грундтвиг организовывает так называемые народные университеты. Вот наше советское общество знания, которое помнят люди старшего поколения, вот, ну, в чем-то похоже на то, что сделал Грундтвиг. Вот. Его идея была в том, что для приобщения людей к Богу необходимо в том числе и повышать их общий уровень образованности. Работать не только на людей, на отдельную касту людей, которые собираются идти в науку, а действовать на крестьян и на городские низы, вообще преимущественно на крестьян. Вот, что чем больше идет просвещение, чем больше люди узнают важных и полезных вещей, тем больше рассеивается мрак их невежества, и сердце их просвещается. Вот. И, соответственно, он был инициатором того, что в разных селах были организован такой аналог сельских клубов. Вот. И это движение, связанное с развитием общего образования, также повлияло и на так называемое кооперативное движение. Вообще, как бы, в принципе, вот такое магистральное пиетистское представление о том, что сейчас мы соберемся в какую-то группу вот, людей, которые предъявляют к себе высокие нравственные требования, и благодаря деятельности нашей группы что-то изменится, оно неизбежно должно было приводить к такой общественной активности. Uh-huh. Какие-то группы там в селах клубы устраивают, какие-то собираются в кооперативе, поднимают экономику. Вот, но суть в том, что выделяется такая соль земли, вот, которая действует на землю. Uh-huh. Вот. В общем, такое интересное получилось движение на территории скандинавских стран. Вот. А второе направление пиетизма связано уже с таким радикальным его ответвлением, как раз завязано на том, что для того, чтобы спастись, необходимо выделиться от мира. Вот мы сидим, наша группа 10-15 человек, вот, и мы приходим к тому, что есть проблемы социума системные, которые явно мешают нашему богоугодному образу жизни. Вот. И вместо того, чтобы силиться менять общество, давайте будем жить по-христиански сами. Вот. И друг другу в этом помогать. А поэтому социум, до свидания. А мы устраиваем Царство Божие внутри своей общины. Mm-hmm. То есть фактически этот радикальный пиетизм подошел, ну, во многом сошелся с анабаптизмом, с той же самой идеей. Вот. И именно радикальный пиетизм, кстати сказать, возродил, фактически возродил аналог монашества в лютеранстве, что само по себе довольно любопытно.
Вот у нас осталось как раз буквально несколько минут, можно затронуть еще эту тему, и потом мы опять, видимо, будем делать эфир, но уже с еще одним гостем, но об этом чуть попозже. Вот. А что касается монашества, да, возрождение монашества, потому что эта тема на самом деле актуальна, как ни странно, вот именно в наше время, в данный день, потому что, как ни странно, но в лютеранской церкви возрождение монашества действительно происходит, причем зачастую берутся даже так называемые реформированные уставы католических монастырей. Вот. И все-таки, да, монастыри.
Да, и перед этим еще хотела уточнить, что упомянутый мной Николай Грундтвиг действовал на территории Дании. Вот. Просто такое уточнение. Вот. Что касается монастырей. Еще в раннем пиетизме уже на территории Южной Германии появляется течение, которое пропагандируют строгий целибат, вот, из-за своих мистических установок. Вот, то есть близость второго пришествия Христа, ну, как там полагали некоторые, или необходимость такого радикального освящения, а половые отношения, они существенно этому мешают, по их мнению. Вот, привело их к тому, что необходимо полное и тотальное посвящение себя Богу и борьба со всякими плотскими действиями внутри своей души. Вот. А если мы посмотрим на 18-19 век, то увидим, что это период расцвета радикальных пиетистских общин, которые живут наподобие монастыря, с требованием целибата своих членов. Вот. Мужчины и женщины, как сказать, могут жить в этой общине, но именно как монахи и монахини. Uh-huh. Вот. Но эти монастыри, назовем их монастыри в кавычках, они живут очень по-протестантски. Вот. Вот, то есть, да, то есть они занимаются производством. Вот. Uh-huh. Их община – это центр производства. Вот. И надо сказать, что некоторые из этих общин действительно внесли большой вклад в экономику штатов. А надо уточнить, что особенно расцветали эти общины на территории Соединенных Штатов благодаря деятельности немецких эмигрантов. Вот. То есть это такая протестантская фабрика монашеского устава.
То есть по цеховому принципу получается,
да. Вот. Причем распределение труда могло быть самым разным, внутри таких общин могли заниматься самыми разными делами, вот, но устав был общий, требование строгого целибата.
И вот на этом я вынужден уже прервать Оксану. Спасибо большое за этот выпуск. Мы обязательно продолжим, потому что остановились на самом уже интересном, как и в прошлый раз, собственно говоря. Дорогие радиослушатели, я рад сообщить вам, что у нас в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла будет проходить Всемирный день молитвы и молитва о единстве христиан. Более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте Кафедрального собора Святых Петра и Павла. Оксана, спасибо вам большое за те усилия, те старания, которые вы прикладываете к нашему эфиру. Было очень интересно, я надеюсь, что мы дальше с вами продолжим. До скорых встреч.
До скорых встреч, до свидания.
Дорогие слушатели, всего доброго. На этом выпуск «Лютеранской волны» заканчивается.
«Лютеранская волна» на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.